Доброе утро, понедельника, дорогие слушатели Веда Радио. Рада начинать вместе с вами новую неделю. Меня зовут Анна, и сегодня мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе о духовной практике. В гостях у Веда Радио вновь физический психолог, консультант по отношениям, конфликтолог, коуч-тренер, лектор, радиоведущий, многократный участник радио-телепередач Дмитрий Высоцкий. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, почему-то вас не слышим пока.
Алло.
Вот, все, хорошо, отлично, слышим вас.
Прошу прощения.
Доброе утро, и сегодня тема у нас духовная практика. Это, я думаю, очень важная тема, и духовной практикой занимаюсь, я уверена, большинство наших слушателей. Но для начала мне бы хотелось определиться, что вообще можно назвать духовной практикой. Сейчас так много разных течений, знаний, методик, и все это очень часто каким-то вот общим словом называется как духовная практика, но хочется разобраться, что же это на самом деле.
Вы молодец, вы задали очень важный, принципиально важный вопрос. Это фундаментальный, можно сказать, вопрос. Потому что многие люди, как им кажется, занимаются духовной практикой какой-то, но, по сути дела, они не отвечают на главный вопрос. Что же такое духовная практика? Вот надо начать с этого. Начинать надо вообще заниматься чем-то таким образом, чтобы понимать, чем мы будем заниматься, куда мы идем, какая это конечная цель. И вот этот вопрос очень важный, основополагающий. Если мы не поймем, что такое духовная практика, то есть непонятно, куда мы вообще идем, по идее. У нас просто каждая религия или какие-то течения называются духовными, вот, и псевдодуховные какие-то есть организации, и все это говорят о каких-то духовных вещах. Но что же такое духовная практика? Я, например, честно говоря, вот не помню, чтобы так вот прямо отвечали впрямую, что же такое духовная практика. Поэтому приходит в голове путаница. Я даже с людьми, которые практикуются уже, может быть, не один год, спрашивал у них, что такое духовная практика, и они путались в этих вопросах. Вот, поэтому я предлагаю нам как бы вернуться обратно изначально и этот вопрос как бы прояснить для себя. Потому что отсюда вытекает, куда мы идем, зачем мы туда идем, надо нам это в ту сторону идти или не надо, может быть, в ту сторону идти. Поэтому это очень фундаментальный вопрос, серьезный очень. И именно поэтому я предложил на эту тему поговорить сегодня. Итак, духовная практика, вот послушайте внимательно меня, духовная практика – это внутренняя трансформация человека в сторону своего духовного, своей духовной природы. То есть мы таким образом, кто-то может сказать, что это очищение от материальных каких-то обусловленностей, кто-то может сказать, что это возвращение к изначальному духовному своему положению. Вот. Но в любом случае духовная практика – это внутренняя трансформация. Вот запомните эти слова, внутренняя трансформация. Каким образом духовно можно трансформироваться? А второй вопрос уже. Это может быть различные, есть методы, способы. Допустим, если мы ведем, говорим о ведах, то в каждый большой век, например, там свой был способ, каким образом можно было трансформировать себя изнутри. Или же, например, можно сказать, как каждая религия каким-то образом специфическим, свойственным только для нее, позволяет человеку трансформировать себя внутренне. И вот. Но не нужно путать, как вот путаница у многих происходит в голове, из-за того, что мы думаем, например, что вот я, например, читаю молитву, или я хожу в церковь, ставлю свечки, причащаюсь, или же я читаю мантры, или я там читаю священные писания, или же я слушаю духовного учителя, слушаю лекции. Вот. И эта духовная практика, это ошибочно, это неправильно. Это тот инструмент, который позволяет человеку трансформироваться внутри. Понимаете? То есть нужно воспринимать, что помимо того, что мы вот эти вещи все делаем, хорошие, да, которые позволяют нам трансформироваться, мы должны понимать, что должна происходить внутренняя трансформация в любом случае. Просто читать лекции, то есть просто читать, допустим, какое-то священное писание, или просто мантры читать, или просто молиться, просто ходить в церковь, это бессмысленно, без вот этой вот, этого процесса внутренней трансформации. То есть вы не получите никакого результата конкретного. Это очень важно понимать. Поэтому необходимо выбрать какой-то путь для себя, который нам подходит, который как бы нам, для того, чтобы именно какие-то преобразования получить внутри себя. Вот, мы должны понять, какая у нас природа, вот, и именно духовная природа, что мы имеем, что мы хотим, какие у нас есть желания. Вот, и Веда, например, описывает очень интересный момент такой, что, вот, например, суть духовной нашей природы, они говорят в трех словах буквально, сат, чит, ананда, вот так вот обозначается духовная природа. Сат означает бесконечность. Вот. Но здесь тоже какие-то могут вариации быть. Во-первых, наша природа, она бесконечна, естественно. Но для духовной практики более важно то, что мы не просто бесконечно живем, там мы вечные, душа вечная, а важно более, что у нас есть бесконечные возможности. Вот это для нас важно. У нас есть возможности бесконечные. И если мы эти возможности при помощи чит, это чит-то знание означает, мы реализуем себя, эти возможности, то мы получаем ананду, то есть мы получаем счастье. То есть получается, другими словами, это означает, что человек, который занимается духовной практикой, он должен прийти к своему счастью в конечном итоге. Мы хотим все быть счастливыми. Это наша тоже духовная природа. Душа наша, ее стремление быть счастливой. Не просто как-то прожить, а именно быть счастливой, наполненной. А для этого нужно быть реализованным человеком. Или, допустим, душой реализованной также. И в духовном мире душа реализует себя, и в материальном мире душа тоже реализует себя. Просто в материальном мире эти возможности у нас ограничены. В духовном мире нет никаких ограничений. Огромные возможности, бесконечные возможности. И таким образом человек развивается, реализует себя, двигается вперед, и поэтому счастье, оно постоянно возрастает у него. Вот таким образом мы должны двигаться. Если мы не понимаем этих вещей, если мы не придем к своей природе, то как мы сможем обрести эту гармонию, сможем обрести это счастье? Мы должны понимать, какое мы место в этом мире занимаем. Мы родились маленькими детьми с вами. Мы практически ничего не знаем еще как бы в этом мире. Но место нашего мира уже есть это. То есть мы занимаем какое-то место, нам уже выделена какая-то еда, нам какие-то ресурсы выделены уже. Вы же понимаете, мама нас кормит бесплатно молочком своим, мы питаемся. То есть у нас, вот для нас, вот ребенок только появляется на свет маленький, у него уже выделена для него какая-то доля его. Она уже выделена. Теперь нужно, ребенку нужно понять, какое место он в этом мире занимает. В этом мире, допустим, государство, функция государства тоже встроит нас в эту систему государственную. Вот мы такие, знаете, вот большой такой механизм, который называется государство, и там такие ролики вращаются, ролики, шарики какие-то бегают, там что, ну, механизм работы, другими словами. И вот надо понять, государство пытается встроить своих граждан вот в этот механизм. Для этого существует институт поощрения, там какое-то, там деньги нам платят, зарплаты, существует там обучение, они нас учат, они нас как бы и патриотизму какой-то прививают к нам. И вот чтобы это встроить в этот механизм общий. Поэтому таким же образом, похожим, и весь мир создан. Так же, да, мы занимаем, у нас уже есть, у души есть свое место в этом мире, определенное. И вот это место в мире мы должны понять, что же мы себя представляем, что же мы на самом деле хотим, что же приносит нам счастье и каким образом этого добиться. Вот этот путь называется духовная практика. Другими словами, если упрощенно назвать духовную практику, то можно сказать, наука самоосознания. Я должен понять, кто же я такой на самом деле, какое место в этом мире занимаю. Вот это вот мое определение такое.
Да, спасибо, это очень важно, как вы подчеркнули, понимать, что же такое духовная практика и зачем она нам дается. И хочется рассмотреть основные положения тогда, что помогает нам духовно развиваться и как вообще работает этот механизм нашего изменения сердца.
Да, это очень такие тоже важные моменты все. Вот если мы серьезно относимся к духовной своей практике, вот, то нужно как бы эти этапы понимать. Если существуют этапы, существуют вещи, которые позволяют духовно прогрессировать. Вот самое, вот на мой, вот мой этот, это моя реализация личная, да, самое главное в духовной жизни – это ее желание. Я хочу духовно прогрессировать, я хочу любви в сердце, я хочу быть счастливым, я хочу как-то вот развиваться в этом направлении. Вот должно быть желание это. Вот, существует такое понятие, как майя. Майя – это, знаете, как бы ее называют еще иллюзия. Она такая, знаете, она нас обволакивает, такая нежная она, вот, и обволакивает нас, и уводит куда-то в сторону, иллюзия эта. Она дает нам ложное представление о самом себе, об этом мире, и мы путаемся. Но на самом деле очень важно понять, вот сохранить это вот желание. Я хочу разобраться, я хочу понять. И вот если у вас есть такое желание, то нужно знать такую очень, очень важную вещь, что вот верховный управляющий, Господь, да, он тоже хочет, чтобы мы обрели свою духовную природу. Это его желание такое. И естественно, как только у вас появляется такое желание, мы начинаем прогрессировать. Он нам помогает в этом направлении. У нас приходят какие-то реализации, он нам какие-то книги посылает для нас, или каких-то людей особенных посылает в нашу жизнь. И таким образом, главное вот во всей этой вот, на этом пути не потерять это желание. То есть, чтобы мы куда-то в сторону не урулили. Это при помощи этой магии куда-то в сторону не ушли. Чтобы мы не забыли о своей главной цели. Чтобы мы ее сохранили на всю жизнь. И это наше искреннее желание, оно позволяет нам прогрессировать духовно. Потому что у каждого есть какие-то определенные, конечно, большие пути, например, там, какая-то церковь, например, там, она это большой путь, там какие-то реализации есть. Не реализации, а какие-то правила какие-то определенные. Но, в принципе, духовный путь, он очень индивидуален для каждого. Кому-то одно подходит, кому-то другое подходит. Какие-то нюансы есть, какие-то, вот, знаете, приходят какие-то реализации внутренние, какой-то набор. Но Господь, Он из сердца видит у нас, понимаете, что мы, куда мы двигаемся с вами. И к чему мы должны прийти в конечном итоге. И самое главное, так есть такой закон в материальном мире, это для человека, это наше желание. Вот если у нас есть желание, мы должны его доказать, это желание, и при помощи этого желания получить что-то. Вот мы получаем с вами. Если мы хотим духовных истин, если мы хотим духовную природу свою развить, таким образом мы развиваемся. Вот, мы тогда раскрываем свой Исад, Читананда, они как бы проявляются в нас изнутри. Вот. Вообще, духовная практика в ведических писаниях определяется как самбандха, абхидея, прайоджана. Вот так вот, тоже такая троечка такая интересная. Троечка. Самбандха – это и есть то желание, про которое мы с вами говорим. Вот у нас есть такое томление в сердце, знаете, когда весна, когда вечер такой, знаете, луна может, или луна так восходит, вечереет, и девчонки красивые ходят там, или парни, так вот, знаете, такая романтика витает, такое, знаете, щемящее такое чувство в сердце есть, у нас бывает, появляется. Вот что-то такое должно произойти, такое, знаете, такое, что-то хочется так чего-то. Я даже толком не могу определить, чего хочется. Но чего-то очень сильно хочется, какого-то счастья, какого-то неземного, может быть, какого-то удивительного чего-то в своей жизни, каких-то перемен, может быть, каких-то новых отношений. Вот такое вот, мы даже толком не понимаем, чего это такое, что это такое означает, это вот щемящее в сердце чувство. Но вот это как раз и есть это вот чувство самбандха. То есть я чего-то хочу. Я хочу что-то в сердце своем. Это такой магнит такой появляется, который устремляет меня в какую-то сторону, который меня двигает. И вот если мы хотим духовных истин, мы безусловно получим их. Откровения придут к нам эти. Если вот мы сохраним вот это вот желание главное вот этот магнит, который в сердце находится у нас, самбандху сохраним, то тогда мы придем к своей цели. Абхидея – это уже… Вот абхидея, как бы, она состоит из двух вещей, на самом деле, из двух наук, по большому счету. Это философия и религия. Философия – это то, что… Это наше миропонимание, мировосприятие наше. Это оно формируется при помощи философии. Вот, поэтому существуют вот эти ведические писания, часто их можно увидеть как философию какую-то. Они рассматривают, это входит, и этикет туда входит, а много-много чего составляющих в эту философию входит. Да, но она там есть, это наука целая, огромная. И есть еще религия. Религия означает, как я должен себя вести правильно, для того, чтобы получить это мир, чтобы у меня было мировосприятие правильное, чтобы получить результат необходимый. Это религия означает. То есть что я должен делать для того, чтобы иметь результат хороший? Сформировать себя как личность, чтобы я мог двигаться вперед. Вот в принципе в этом мире существует всего две науки. Философия и религия. Больше все остальные науки, они как бы внутри находятся этих вещей. То есть это основополагающие, фундаментальные также науки. Поэтому изучайте науки, мы, конечно, какой-то момент должны прийти к чему-то. Каким образом? Религия объясняет. Необходимо, допустим, молиться. Необходимо... мы молимся для чего? Потому что мы должны открыть свое сердце. Вот. Либо мы мантры читаем. Там какой-то свой процесс происходит в уме. Вот. И таким образом, или там мы должны там, поклоняться божествам, там, или что еще мы делаем в своей жизни. И таким образом, вот, воздействуя на свое сердце, на свой разум, у нас меняется и философия, и внутреннее настроение меняется, открывается сердце, пропадают какие-то страхи, уходят. Помните, мы с вами говорили по поводу любви? Страх уходит изнутри. Потому что мы чувствуем себя, начинаем чувствовать, ощущать, что мы защищены, что есть какая-то гармония в этом мире, все находится под четким управлением, то есть нет никакого хаоса. Есть полное, четкое взаимодействие всех элементов между собой. И в том числе я тоже как элемент туда вхожу. У меня свое есть место, у меня есть своя какая-то миссия, может быть, да, которую я должен выполнить в своей жизни. И таким образом мы двигаемся и понимаем, что, что может произойти. Ну, в любом случае, конечно, мы рождаемся, живем, развиваемся, умираем. Вот, да, никто не знает, когда мы умрем, например, трудно сказать. Но вот в этот период, который мы должны прожить, мы должны какую-то миссию свою выполнить. У кого-то миссия такая, глобальная какая-то миссия, может быть, у кого-то, может быть, миссия не такая глобальная, но в смысле того, что мы внутри должны что-то получить, реализовать себя, да, она у всех глобальная, естественно. Вне зависимости от того, далеко мы, долго мы живем или мало мы живем, неважно. Мы реализуем себя вот на этом промежутке времени, и для нас лично это глобальная, естественно, миссия. Сказывается. Поэтому человек таким образом духовно он прогрессирует. И если он, в любом случае мы духовно прогрессируем все. Если даже кажется, что мы духовно вроде бы как бы не развиваемся, или мы даже деградируем, то таким образом мы получаем опыт, который закладывается в фундамент, который потом позволит нам духовно прогрессировать. Нам тоже этот фундамент тоже нужен. Допустим, если мы строим дом, мы строим фундамент сначала, иначе дом завалится. Мы для того, чтобы ракету запустить в космос, нужно построить фундамент, на который ракета будет опираться в процессе своего старта. Для того, иначе она тоже не сможет куда-то полететь. Будет проблема тогда. То есть мы строим фундамент. Если, например, сначала фундамент не построен, то нам будет трудно духовно развиваться. Нет, надо построить фундамент сначала. И любой наш опыт, мы можем деградировать, не деградировать. Какие-то у нас кажется, что у нас мы падаем, потом опять поднимаемся. Падаем, поднимаемся. Но это формирование фундаментов. То есть в глобальном смысле мы, конечно же, духовно всегда прогрессируем. Всегда прогрессируем. И двигаемся вперед. И вот наступает истинная духовная практика, про которую мы говорим с вами, она в тот момент, когда появляется в душе, появляется самбанха. Когда у нас появляется непреодолимое желание духовного совершенствования, духовных истин. Я хочу быть именно так счастлив. Я понимаю, что без этого я не могу быть счастлив никак. Мне это нужно, мне это необходимо, мне это просто жизненно необходимо. И это должно у нас в процессе духовной жизни нашей, в процессе духовной практики, это должно постоянно возрастать, увеличиваться. Я понимаю, что другого пути нету. Мне не нужно больше ничего. Мы отказываемся, в конечном итоге мы откажемся от всего материального. Останется только духовное. И это духовное составит необходимую основу для того, чтобы мы могли достичь совершенства с вами. То есть вернуться к самому себе. Изначальному, духовному, великолепному, прекрасному, всезнающему там, вот, и совершенному существу, которое будет абсолютно счастливо в этом мире. Вот это такой вот в двух словах, может быть, где-то.
Очень вдохновляющий у вас посыл. Спасибо вам за него. И вот вы сказали, что первоочередным определяющим является наше желание. И я думаю, многие сталкивались с тем, что желание духовно развиваться есть, но помимо него еще есть разные всякие желания, которые могут нас так или иначе тормозить на этом пути, иначе мы бы, может быть, уже ближе стали к святости. Вот что с этим делать? Как усиливать наше основное духовное желание и при этом как-то вот не передавливать? Хочется жить счастливо.
Я еще раз повторю, что вот это центральное, главное желание, нужно постоянно его как бы вот держать у себя во главе. Если, допустим, даже какие-то появляются второстепенные цели у нас, мы должны помнить, куда мы идем в конечном итоге. Мы не должны об этом забывать. То есть оно должно постоянно находиться где-то в самом-самом верху. Мы должны помнить об этом и никогда об этом не забывать. Потому что склонность забывать у нас есть. Потому что мы можем увлечься чем-то еще и куда-то урулить в сторону. Мы не должны уруливать куда-то в сторону. Мы должны, вот, мы можем немножко вправо, немножко влево. Там какие-то у нас есть какие-то подзадачи какие-то, какие-то цели появляются в течение нашей жизни, в том числе и духовной. Мы их решаем как-то. Но мы должны помнить, что цель главная у нас, она остается, должна быть одна и та же оставаться у нас. Мы должны туда двигаться. У нас много может быть. Ничего страшного в том, что нет, мы, например, появляются какие-то другие цели. В этом ничего страшного нет абсолютно. Это нормально совершенно для любого человека. У любого человека есть какие-то дополнительные цели. Просто нужно помнить, вот сам бандха означает, что у нас есть главная цель. Мы хотим как духовное существо состояться. Мы хотим этих духовных истин. Знаете, вот это главная цель у нас. Все остальное у нас укладывается. Оно придет, уйдет потом это. Но это будет также являться нашими ступеньками на духовной жизни. Вот это не надо главное забывать. Главная цель, куда мы идем. Потому что цели у человека может быть много разных. Например, человек хочет состояться как личность, там, например, просто добиться какого-то признания, там, или же хочет финансового какого-то благополучия, либо просто спокойствия кто-то хочет, элементарного, шанти, ему необходимо просто жизненно. Вот, и он, допустим, я удовлетворен тем, что я вот, если я спокоен, никто меня не дергает, и мне хорошо. У меня деньги есть, вроде бы как, да, вроде бы как, и никто меня не трогает. Мне хорошо, я вот как-то уединился где-то. Вот, и спокойно живу, нужно мне с кем-то пообщаться, я вышел, пообщался, без особых там каких-то потрясений. Потом не хочу общаться, я ушел опять. И вот я в таком шанте пребываю, я в спокойствии, умиротворении. Но потом это все равно кончается все, потому что у нас и здоровье летит, у нас что-то вынуждает, понимаете, общаться, хотя бы с какими-то болезнями. Это тоже живые существа, понимаете, они нас, коронавирус там, например, начинает нас мучить, мы не хотим с ним общаться, но он все равно настаивает на этом, нет, будешь общаться со мной. И тебе приходится кому-то идти, что-то доказывать, что-то пить какие-то, напрягаться как-то, это какие-то беспокойства перед головой появляются. Поэтому полностью вот, получить эти вещи невозможно, ты все равно будешь, но не будет какие-то элементы несчастья твоего, понимаете, какого-то беспокойства серьезного. Но человек духовный, с точки зрения духовной, да, он когда двигается вперед, он смотрит на мир совершенно другими глазами. Вот все эти беспокойства, которые происходят, коронавирус, там, какие-то отношения, может быть, не очень хорошие, там, отсутствие денег, там, или что-то еще происходит в жизни какие-то, да, они фоном идут, понимаете? Они не занимают главное в вашей жизни, в вашей голове место. Потому что у вас главное – это духовно развиваться идет. И поэтому вот этот элемент счастья, который находится в вашем сердце, ощущение этого счастья, то, что вы развиваетесь, то, что вы прогрессируете, то, что вы чувствуете, что вы вот свою духовную природу начинаете ощущать. Вот это счастье внутри, которое в сердце находится, оно никогда не проходит. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше это ощущение. И вот странное такое, казалось бы, человек должен быть несчастный, там какая-то война идет, или что-то еще, там на нее нападают, там, либо он заболел чем-то, еще что-то происходит. Нет, а счастье не покидает сердце, представляете, не покидает. Это фоном каким-то образом, ну так вот, не особо беспокоящим фоном идет. Был такой Харидас, вот Такур, вот, это великий преданный Бога, который там всю жизнь совершал духовный подвиг. Вот, был невероятно дорог Господу. И когда он к нему пришел, Господь Чайтанья к нему пришел когда, и он уже был при смерти. Он уже не мог ничего, в принципе, он уже не вставал даже, он просто лежал на земле, он был полностью ослаблен. Ну все, тело готовилось к тому, чтобы выпустить душу из себя. И Господь его спрашивает, как ты себя чувствуешь, Харидас его спросил, как ты себя чувствуешь, что у тебя, он сказал, я себя чувствую великолепно просто, я себя хорошо чувствую, ну да, говорит, мантру трудно мне повторять, мне имена Бога мне трудно повторять стало, я не могу заниматься каким-то служением, там тяжело мне это делать, но в принципе, говорит, а все остальное у меня очень хорошо все, хотя он вставать даже не мог, представляете. Но само ощущение счастья, оно не покидает человека. То есть духовная природа, она бессмертна, она всегда с нами остается. Это материальные вещи, которые, они то пришли, то ушли, как ветер, понимаете, то поднялся, то утих. И поэтому очень тяжело вот с этим вот жить. Мы то счастливы, то несчастны. Знаете, какие-то горки американские постоянно. Нет, духовная жизнь, она позволяет обрести ту стабильность. То есть стабильность – это в том в ощущении счастья внутри. И поэтому все остальные несчастья какие-то, или счастье, или несчастье, эти катаклизмы, которые происходят в материальном мире, они просто фоном уже идут у вас, фоном, особо не беспокоя вас. Поэтому, допустим, в священных писаниях пишется, настоящий духовный человек, он особо не расстраивается, когда что-то плохое происходит, не особо не радуется, когда что-то происходит хорошее. Понимаете? Именно по этой причине. Потому что счастье внутри у него, оно уже есть. Оно, вот это счастье духовное у него. Поэтому все остальное фоном идет. Вот как это выглядит вот так, таким образом. Видите?
Очень интересно. И вы знаете, как раз в продолжение этой темы нам пришел вопрос. Сейчас его озвучу. Не раз слышала, что в первую очередь человек духовный, очень мягкий, человечный, сострадательный. То есть он неравнодушный, не просто прячется в своем счастливом духовном мире. Как тогда воспринимать все трудности и страдания других сейчас и какую-то агрессию от них?
Интересный момент, на самом деле, вот затронули вы. Потому что наше представление о духовной личности, оно очень-очень приблизительное, неточное, размытое. Очень трудно сказать вообще, честно говоря. Вообще, если мы увидим по-настоящему духовную личность, я не уверен, что мы узнаем ее. Потому что у нас есть какое-то представление о духовности, и не всегда вписывается в наше представление по-настоящему духовные люди. Вот представьте себе, например, вы ждете духовного какого-то учителя, например, какого-то, знаете, он такой спокойный, такой, знаете, рассудительный, разумный, вот, он очень милосердный, он очень добрый, он такой, знаете, а Иисус прибегает, например, и скидывает все эти торговцев, вокруг которых находятся, вокруг храма, он скидывает, рушит просто эти вот палатки их, понимаете, эти столы эти рушит, просто бегает, в гневе просто разрушает все. И мы думаем, какой же духовный человек, это не духовный, это не может быть духовной личностью. Как же он так вот, почему у него нет сострадания, почему у него нету какого-то милосердия не проявляется, у него доброты в нем как-то не хватает, может быть, где-то. И мы трудно нам узнать эти вещи, понимаете, трудно. У нас, мы как-то немножко вот этот духовный уровень, мы немножко идеализируем его, мы его идеализируем. И поэтому нам трудно понять, как же выглядит духовный человек на самом деле. Но я вам скажу, например, первое, что проявляется, когда сердце наше начинает открываться, любви, да, любовь в сердце открывается, когда мы начинаем духовно прогрессировать, вообще первое, что появляется, это мудрость. Вот я считаю, что с уровня мудрости начинается именно духовный путь настоящий. Что такое мудрость? Мудрость – это означает, что я принимаю самого себя таким, какой я есть. Да, может быть, я не самый лучший. Да, вот такой вот я, может быть, ну, несовершенный. Но я принимаю себя такой, я понимаю, да, несовершенный, я принял себя таким, какой я есть. Я принимаю этот мир, который мне кажется тоже несовершенным. Я людей окружающих принимаю такими, какие они есть. Да, они тоже несовершенны. То есть, когда вы умеете принять все это, вот тогда вы способны уже по-настоящему духовно прогрессировать. И первое, что вы, чувство, которое появляется у человека, идущего духовной практикой, да, это ахимса. Я никого не хочу насиловать. Это первое, что появляется. Это на самый начальный уровень. Мне не хочется причинять какие-то беспокойства. Даже беспокойство. Вот в ведах написано ахимса, а начинается определение ахимсы, то есть ненасилие. Оно начинается с того, что мы говорим, мы никого не хотим беспокоить. Мы не беспокоим никого. Не только там какое-то насилие. Беспокойство тоже насилие. Просто тонкое такое насилие более... Допустим, это не глаз за глаз, например, да, там или что-то еще, какие-то вот вещи, а именно вот не хочу беспокоить никого, я не хочу беспокоить каких-то животных там, или растения беспокоить, обрывать листики, там, как по траве ходить лишний раз, или комаров там убивать, там, понимаете, ну не хочется мне беспокоить кого-то лишний раз, если в этом нет необходимости какой-то. И возникает такое чувство. Это означает, что сердце ваше начинает открываться потихоньку. И потом появляются другие ощущения. Но в какой-то момент, помимо, вот это как у ребенка, начальный этап у нас, как у ребенка духовный, да. Но потом дальше это будет раскрываться, нужно понимать еще свою миссию, свою ответственность какую-то перед чем-то. То есть перед какой, ну, перед окружающим нас миром и людьми в том числе. Если мы понимаем свою миссию, конечно, если Иисус Христос получил миссию, он, конечно, должен гневаться на такие вещи, потому что люди от Бога уходят при помощи торговли возле храма. Он должен был показать это, что нельзя так делать, относиться к Богу. Нельзя торговать духовными вещами. Это не надо смешивать эти вещи, не надо смешивать. В торговле ничего плохого нету, но она не должна быть смешана с духовными вещами. Не надо, надо мешать их. Церковь не надо, то есть как бы храм не нужно мешать с рынком. Это разные вещи абсолютно. И рынок это хорошо, храм это хорошо, но они по отдельности хороши, не надо мешать их между собой. Он показал, понимаете, он проявился таким образом, да, мы до сих пор, прошло уже 2000 лет, мы до сих пор об этом помним, об этом говорим, вот не забываем о том, что видите, какой он сделал посыл для нас. То есть вот эта ахимса, она перерастает в другое ощущение. Это называется ощущение, я хочу принести благо человеку, ближнему своему, я хочу благо принести. Вот отсюда вырастает, из блага этого вырастает любовь. Это уже, понимаете, это уже как бы любовная энергия. Я не просто хочу чего-то там дать ему хорошего, конфетку, например, там поделиться, там, чем-то еще. Я хочу благо принести, потому что благо не всегда выглядит хорошо. Иногда нужно по попе дать ремнем, понимаете, для того, чтобы принести человеку благо, чтобы еще чему-то его научить, чтобы, может быть, где-то тормознуть его. Вот, кстати говоря, между прочим, закон кармы, например, бывает, человек умирает, например, рано. Почему? Вот вроде бы как он духовный, развивался, духовный человек был такой, все его начали почитать, там, о, только, он раз и умер, все. Почему? А потому что мы же не знаем, как происходит внутри его сердца, что происходит. Например, может происходить таким образом. Он начал развиваться, как только пошла какая-то слава, какое-то признание, он начал деградировать. И чтобы остановить эту деградацию, Господь забирает его. Чтобы с того уровня, который он тогда достиг, по новой опять запустить его в цикл развития. Мы же не знаем этих вещей. То же самое происходит, и мы должны так же действовать. Мы должны всегда думать о благе. Вот, если мы, например, я как людей консультирую, например, всегда думаю не только о благе того человека, который мне позвонил, но и о благе его семьи, о благе там, муж там, или жена, или же там родители, или дети, как с ними быть-то тоже. Мы тоже должны думать о их благе. Мы должны учитывать их желания и потребности их. И эти потребности тоже являются частично духовными, может быть, где-то. Мы не должны убить в человеке какую-то духовную составляющую, разочаровать его в этой составляющей. Мы должны как-то помогать, наоборот, его двигаться. Просто, вот смотрите, например, есть такая теория, что... У человека, любой человек без веры жить не может. Вот любой человек. Вот у каждого, правда, своя вера. Мы в что-то верим. Кто-то в семью верит, кто-то в Бога верит, кто-то верит там, в свои силы, например, свой разум или свои какие-то физические силы, свою какую-то хитрость, может быть, кто-то верит. Ну, неважно. В любом случае человек должен что-то верить. Без веры человек мертв, он умирает. Он сам просто идет и умирает, если у него пропадает вера. И этот... Эта вера, она формирует в человеке на основе какого-то фундамента. Фундамент есть, на котором этом фундаменте он стоит. Обычно это материальный фундамент. Я вижу, что, например, я сильный, или я умный, или я там имею какие-то деньги, например, или что-то еще, у меня жена там, у меня какие-то поклонники, друзья у меня есть какие-то, понимаете, что вот этот фундамент мой, мое какое-то миропредставление, миропонимание, есть у меня какие-то принципы, все это фундамент цементирует, понимаете? И если я прихожу и пытаюсь этот фундамент сломать у человека, это покушение на его жизнь практически. Если вы сломаете ему фундамент, то с чем он останется? Поэтому так проповедник так не действует никогда. Проповедник должен прийти аккуратно и аккуратненько. Это медленный процесс. Замещает вот фундаментальные вещи в его жизни, он замещает на духовные, которые уже незыблемы, которые уже невозможно у человека забрать будет. И человек тогда находится, вот фундамент поменялся тогда, и тогда человек уже становится более стабилен, он более защищен. Но вот это желание, вот, как вы понимаете, вот, прийти и разрушить этот фундамент, это значит, тот проповедник, который это делает, значит, он еще как бы не имеет квалификации достаточной. Это это отсутствие ахимса, это химса получается, то есть насилие. Это то, что разрушает. Мы не несем человеку благо. Мы, допустим, можем наоборот обратный эффект иметь. Мы хотели человека к духовности привести, а на самом деле мы его разочаровали в этом во всем. Он сказал, говорит, нет, духовно это вообще не мое, я этим заниматься не хочу и не буду никогда. Все. На всю жизнь он просто ему убил это все. То есть таким образом, понимаете, вот когда мы насилием, мы можем просто очень много наломать дров на самом деле. Надо быть очень аккуратным поэтому в этом случае.
Согласна с вами, и спасибо, что объяснили нам очень глубокий принцип ахимса, и вот пришел вопрос тоже в продолжении. Ахимса ведь применима и к самому себе в первую очередь. Как она работает и что значит принять себя с точки зрения духовности?
Естественно, ахимса, конечно, хотя мы любим себя изначально. Изначально мы всегда любим себя. Даже люди, которые говорят, что мы не любим самих себя, это означает, что я не люблю то, что я вижу в самом себе. Но это почему мы не любим? Потому что я хотел бы что-то другое увидеть. Да, я вижу, что-то не то получается. Я хотел бы быть кем-то другим, может быть. Каким-то таким возвышенным, совершенным существом. А я какой-то кривой весь, это самый косой, у меня мозги не работают и так далее. Не знаю, что с ним делать. Я начинаю себя не любить, как бы. Мне кажется, не люблю. Но это не любовь в основе этой любви. Лежит большая, огромная любовь к самому себе. Слишком завышенные требования к самому себе также могут лежать в основе этих вещей. Поэтому любой человек любит уже себя сам, по идее. Мы не хотим себя насиловать. Никто не хочет насиловать себя. Мы не хотим... Но есть такое понятие, как, например, аскеза. Это насилие над собой. Но нужно... В ведах описывается, что аскеза ради аскезы, она разрушительна. Она человека просто убивает в нем. Самое главное, что он убивает, он закрывает его сердце. Он остается жесткий. Вот люди, которые очень сильные аскеты, они обычно такие с сердцем таким жестким остаются. Потому что что в противовес поставить этому всему, этим аскезам? Аскеза, она предназначена, у нее есть такой сакральный смысл любой аскезы. И этот сакральный смысл заключается в том, что аскеза предназначена для того, чтобы изменить что-то в себе. Понимаете, это какой-то инструмент, который позволяет нам достичь чего-то. Например, я хочу быть сильным. Для этого я должен что сделать? Должен напрягать свои мускулы, хотя должен заниматься, тоже аскеза определенная, должен тягать какие-то тяжести, там, может, или бегать, или йогой заниматься, чем угодно, да. Вот, для того, чтобы стать сильным, для того, чтобы стать умным, необходимо мозги свои развивать, тоже это аскеза, нужно заниматься этими вещами. То есть аскеза позволяет нам изменить вкус какой-то, вкус поменять в себе. То есть мы можем из вкуса невежества, допустим, в страсть перейти, вкус обрести вкус страсти или вкус благости обрести. Вот духовная жизнь, она тоже предполагает это, что мы, благодаря каким-то аскезам, например, четыре регулирующих принципа, они для чего нужны? Для того, чтобы мы вкус поменяли. Мы меняем вкус на более возвышенный, не тот, который у нас был, а который вкус должен меняться в сторону увеличения, возвышения этого вкуса. И таким образом, конечно же, мы совершаем какие-то аскезы насилия над собой. Это необходимая вещь. В этом смысле. Если просто какие-то аскезы совершать, там, знаете, не знаю для чего, просто я, ну, мне нравится просто, чтобы я чувствую себя, что я вот живу, что я что-то достигаю, вот я вот упираюсь рогами, понимаете, делаю что-то, понимаете, вот просто деньги зарабатываю там, или, ну, не знаю, яму копаю, понимаете, вот упираюсь рогами в нее. А для чего это только нужно, я не понимаю. Ну, зачем? Ну, просто я чувствую себя удовлетворенным тогда. Я вот, знаете, вот переломил себя. Вот есть такие люди, которые так вот действуют. Но это вот, эта аскеза, она разрушительно действует на человека. В принципе, мы не должны совершать такие суровые аскезы. Для женщин вообще написано, что женщина не должна суровые аскезы совершать никогда. И для нее это не показано, потому что у нее сердце другое совсем. У нее более нежное сердце, более открытое сердце у женщины. Поэтому любые серьезные аскезы суровые, они приводят к плохому результату. Вы посмотрите людей, вы наверняка встречали людей, которые серьезными аскезами занимаются. Посмотрите, какие они все такие вот, знаете, они такие жестковатые немножко. Это опасный путь такой тоже со своими аскезами, надо быть аккуратным. Они необходимы, но нужно быть аккуратней. Вот в любых вещах, вот у меня дед мой, когда я еще маленьким был, он говорил, все хорошо, что в меру. Вот примите это правило для себя, не нужно, вот аскезы, это та вещь, которая должна быть в меру, не надо ее злоупотреблять этими вещами. Потому что если вы злоупотребляете аскезами, это означает жадность уже. Это уже другое качество выходит наружу у нас, понимаете, жадность. Вожделение, гнев и жадность. Это те вещи, которые в ад нас ведут, понимаете, разрушают нашу духовную жизнь. Я попробовал там, позанимался, мне хорошо, мне стало лучше, я стал сильнее, я стал как-то уверенней. Надо еще больше, потом еще больше, потом еще больше. В конце концов человек летит, и все, и здоровье летит, и все. То есть он потерял, он с высоты падает и разбивается просто. Вот так не надо действовать. Жадность, она приводит к плохому результату также.
Спасибо вам, да, это тоже очень важный момент, о котором вы освещаете, и как происходит наше духовное возвышение, наш духовный рост, и очень такой философский, глубокий, интересный вопрос нам пришел, я думаю, один из самых вечных. Все ли пути религии ведут к Богу?
У меня даже как бы шире понимание. Я думаю, что все, что в этой жизни происходит, все ведет нас к Богу. Все ведет к Богу. Другого пути просто нету. Даже если мы идем вниз, то там есть дно внизу. И если мы, то есть как путь получается идет вниз, потом опять наверх идет. Вот так вот. Но все равно каким-то образом мы все равно идем вверх, к Богу и двигаемся. То есть любой человек, который деградирует, прогрессирует, что бы мы ни делали, мы всегда идем к Богу. Просто религия есть, понимаете, есть, если в этой религии есть, существуют святые люди, то есть которые достигли какого-то совершенства духовного, то это означает, что этот путь уже ну, как бы авторитетный. Это не важно, какая религия. Если вы. Вот однажды я слышал такое очень хорошее правило, что если вы встретили в своей жизни святого человека, настоящего духовного развитого, то не важно, какой он религией занимается, чем он занимается, надо идти за ним сразу же, следовать. Все. Господь послал вам его на нашем пути. Вот, вы видите, что это духовно развитая личность, вы должны идти за ним, значит, все. Неважно, какой он религии. Ислам, там, не знаю, что угодно. Католицизм там, или православие. Ну, что угодно может быть-то. Неважно. Индуизм. То есть путей много, на самом деле, путей много. У нас, понимаете, почему так много религий в этом мире? Если раньше, например, в древние времена, 5000 лет назад, было ведическое было, общество, и там была как бы одна религия, ведическая религия, да? То сейчас в нашем мире много религий существует. Даже вот в индуизм это такое сборное название. Там много религий внутри находится, в индуизме даже. Почему? А потому что вкусов много у людей. То есть люди по вкусам группируются между собой. Кому-то нравится вот это, кому-то вот это нравится. Даже люди, которые у людей, когда сам бандха сильный внутри, желание, он переходит, например, родился в какой-то вере, например, какой-то определенной. Он растет в ней. И у него это желание, оно как бы к Богу идти, но он чувствует, что что-то не то здесь. И он начинает искать, и пока не найдет опять новый какой-то путь. Он тут же бросает то, что старый, в какой вере он родился, переходит в другое место, и там начинает развиваться. Это сам бандха позволяет ему так делать, перескакивать с одного места. Он находит то, что позволяет ему духовно расти. И Господь ему в этом, естественно, помогает. Поэтому это вещей не надо бояться. Надо искать, надо стремиться к этим. И вы все получите необходимое. Вот поэтому говорить о том, что, например, эта религия неправильная или это единственная верная религия, дело не в религии на самом деле. Дело это самбандхи внутри нас. Мы найдем свой путь. Если самбандха есть у вас, это желание, стремление к духовной жизни, вы найдете этот путь свой. Обязательно найдете. Просто Господь сам заинтересован в этом. Он сам помогает вам лично. Если он помогает, то какой шанс у вас есть не получить результат хороший? Нет, все получите, все будет у вас хорошо. Главное, не потерять эту самбанку, главное, вот эту цель, куда вы, стремление ваше, не потерять его, удержать его в себе. Поэтому я говорю, что это насколько это важно. Не важно, в какой вы будете религии двигаться, что у нас в православии нету, посмотрите, сколько святых. Что в католицизме нету святых? Нет, святые тоже в католицизме есть. Вот, что, допустим, у иудеев нету, тоже есть. Ну, везде, понимаете, есть, существуют люди, в буддизме там есть, понимаете, люди, которые достигли определенного совершенства какого-то в своей жизни. Вот надо к этому идти, к этому стремиться к этому совершенству, развиваться духовно. Вот разные пути. Вы найдете свой путь. Просто помимо ваших вкусов каких-то, существуют какие-то ваши устремления. Раса называется так, раса. И эта раса раскрывает что-то определенное, может раскрыть вашу расу. Но в конечном итоге это раскрывает Господь в вашем сердце, это вашу расу. Дает вам понимание, что же вы себя представляете, что же вы хотите и чем вам нужно заниматься в конечном итоге. Через сердце Господь раскрывает это все.
Благодарю, это тоже очень вдохновляюще звучит. И вот еще один вопрос, который, безусловно, требует вашего ответа. Как видеть руку Бога в трудностях?
Я, честно говоря, не очень понимаю этот вопрос, потому что, по-моему, кажется, она совершенно очевидна, везде просматривается рука Бога. Вот если вот, знаете, я вам скажу, наверное, скорее всего, это вот это видение нашей руки Бога, оно зависит от того, насколько мы находимся в гармонии с окружающим миром. Вот, эта рука Бога, она постоянно нас, вот, знаете, вот, гармонизирует нас, сводит нас в гармонию какую-то. Вы посмотрите, как это происходит удивительным образом. С нами такие события происходят часто, которые не укладываются ни в какую, понимаете, материальную концепцию. Вот со мной, например, в жизни вот много происходило таких вещей, которые просто удивительные, которые невероятные совершенно происходили вещи, невероятные. Как это происходит? Это невозможно объяснить чем-то другим, как не рукой Бога. Вот невозможно это объяснить. Вот, например, я ехал, помню, однажды, давно было уже, ехали мы с женой в Ригу. Из Москвы в Ригу достаточно долгий путь. Я выехал ночью, уехал где-то часа, не знаю, 2 или 3 часа ночи. Мы с ней едем такие, уже спать уже, знаете, хочется в это время обычно. Такое внимание немножко притупленное. И вот дорога так с правой стороны поворачивает направо, так она поворачивает, уходит так медленно, как плавно уходит направо. И мы такие смотрим, впереди 2 фуры идут. И я говорю, смотри, говорю, такое впечатление, что одна фура идет параллельно с другой фурой. И они когда выезжают навстречу нам, я вижу, что это так и есть. А уже времени как бы тормозить и уходить в какую-то сторону уже нету. Я просто по тормозам резко. Вот, и вправо в этот самый, на обочину выпрыгиваю. Просто вот вылетаю на обочину туда. И знаете, вот просто. И он просто проносится мимо меня. У меня сердце в пятке, там, знаете, все, адреналин в кровь, там, знаете, у меня тут же проснулся я. Вот, мы с женой перепугались жутко. Потом я вышел из машины, так вот, немножко отдышаться, и смотрю, где я нахожусь, оказывается, куда я вылетел. Оказывается, знаете, на дорогах такие бывают, знаете, вот, для фур такие площадки делают, как бы асфальтированные. То есть я не в канаву вылетел, не к дереву куда-то, понимаете, на какую-то, а я вылетел прямо вот на эту площадку асфальтированную. Вот как вот такое может быть, вы знаете, как это такое, как это вот не рука Бога? То есть, понимаете, вот такие вещи много, вот если вы будете присматриваться, когда вы начинаете вот эту гармонию в мире ощущать, вы прямо увидите, что вот вы находитесь, вот постоянно рука Бога, она постоянно вас ведет где-то. Что-то происходят такие вещи какие-то с вами. Вот вы что-то хотели сильно, раз-то это не срослось, по какой-то причине, непонятной причине, почему раз-то не срослось это. Это означает, здесь туда не надо. Или наоборот, вы думали, только подумали, оно раз сразу реализовалось в вашей жизни. Тоже думаете, как оно реализовалось, вообще непонятно. Не должно было так вот. Должно было, мы себе представляли в уме такой сложный путь, надо пройти, там, чтобы дойти до этого. А раз, оно все так вот моментально, и все произошло. Как оно произошло, непонятно. Это какое-то, мы думаем, какое-то невероятное стечение каких-то обстоятельств каких-то безумных. Нет, это рука Бога как раз и есть. Она везде, очевидно, видна, понимаете. Вы посмотрите просто. Вот я смотрю, например, вчера гулял по лесу. Я смотрю, эти такие вот есть маленькие такие цветочки растут. И вот эти... Такой, они все, вот маленькие цветочки, они все, вот, знаете, как похожи на такие пятиугольнички. И вот в каждом угле, в углу находится большой цветочек, а внутри маленькие цветочки находятся. Такие, они крошечные. Сам цветочек маленький такой, но он стоит из многих цветочков таких. По краям большие, в пяти углах большие, и внутри маленькие цветочки. Вы представляете, как это вот вообще возможно? Как вот так такое создание вообще, понимаете? Удивительное совершенно. Это вот вы, если вы внимательно присмотритесь, вы увидите, рука Бога, она везде видна, она настолько очевидна совершенно. То есть я вот, может быть, из-за того, что я уже давно практикую, я, например, постоянно это вижу, эту руку Бога, постоянно, она никуда не пропадает. Я вот каждый день у меня приходят какие-то новые подтверждения этого присутствия Бога здесь. Невозможно этого не увидеть. Как это можно так не увидеть? Посмотрите внимательнее. На свою жизнь посмотрите внимательно. Посмотрите на окружающий мир, на людей. Что происходит вокруг вас там. Посмотрите внимательно. Вы просто это увидите. Это очевидно совершенно. Это настолько бросается в глаза. И чем больше вы будете думать о своей жизни, вот как вы медитируете свою жизнь, там, на свои какие-то поступки или на какие-то, на гармонию вот с окружающим миром, тем вы больше это будете замечать. Потому что много вещей происходит, они практически ежедневно происходят. Удивительные вещи, которые как бы, ну, объяснить невозможно. По-другому, как рука Бога происходит. Понимаете? Вот такая гармония. Я думаю, просто надо быть немножко внимательнее. Вот, я не знаю, такой, может быть, дурацкий такой совет. Вот, он, может быть, как-то не очень вдохновляет. Но просто будьте внимательнее. У каждого человека нет исключений из этого правила. Со всеми происходят такие удивительные вещи. Со всеми происходят. Постоянно.
Благодарю вас, мне кажется, внимательность и осознанность – это вещи, безусловно, одной цепи. И вот вы сказали, что увидеть руку Бога можно только, если находишься в гармонии с этим миром, с природой, с самим собой. И что означает быть в гармонии, и как к этой гармонии прийти?
Ну вот как раз духовная практика, она ведет нас к этому месту, которое мы занимаем в этом мире, естественно. И чем выше, как бы ближе вы приближаетесь к этому месту по помощи духовной практикой, тем больше вы ощущаете гармонию вокруг себя. Вы же не просто находитесь вот в этом, вот, в этом месте, в населенном пункте, в этой квартире там, или в этом доме. Вот, не так вот деревья вокруг вас растут. Понимаете? Это, то есть вы понимаете, что эта гармония, она... вот знаете, вот, удивительно, у меня в свое время, я сегодня про дедушку своего рассказывал, еще одну пример приведу, вспомнил я. И меня очень удивляло, мы с ним вместе ходили, когда он был маленький совсем, мы с ним ходили на огород. Ну, он там клубничку выращивал для меня, в том числе малинку выращивал там. И он, знаете, там, я был совсем маленький, а он там, знаете, вот стоял над этими грядками, там их пропалывал, там что-то еще делал с ними. И меня там комары задирали постоянно, я там с ними мучился. Тогда у нас не было таких средств хороших, вот комаров там, да, и меня все время покусывали. Я такой в таких пятнах был, вот, в комаринах. Дед у меня все время ходил в плавках, там, вот, стоит на огороде в этих плавках, и я думаю, как тебя не кусают эти комары? И он говорит, а меня не кусают, мне хорошо, мне нормально. Его правда не кусали комары. Вот над ним, я смотрю, я помню, вот вспоминаю, он стоит вот так вот, склонившись над грядкой над этой, и над ним просто рой комаров. И они его не кусали. А как это происходит? Почему это? А потому что он находился в гармонии. Вот я вчера буквально, я с одной женщиной разговаривал, она говорила, у них на огороде был осы жили. Такое, знаете, было такое место, как-то, где они же осы живут, поселились осы. Они, говорит, нас не трогали никого. Ни мужа, говорит, ни меня не трогали осы. Они летали, жужжали, но никогда нас не кусали. Ну, если кто-то чужой заходил, они могли его укусить. Я говорю, как такое может быть? Что, оса понимает, это свой, это чужой, что ли? Она отличает человека. Это свой человек, это чужой человек. Ну, трудно даже представить это. Нет, оказывается, вот она говорит, мы, говорит, за ними ухаживали. Я, говорит, они, говорит, когда падали в ведро с водой, я, говорит, их вытаскивал оттуда, из ведра, из этой воды. Как эти, как, у них что, благодарность какая-то есть у вас? Или что у них? Почему они так вот относятся к человеку? Потому что умонастроение у человека очень важное влияние имеет. Если человек находится в правильном умонастроении, он не хочет никому вреда причинять, то в этом случае, конечно, попадает в гармонию сразу же с другими существами. А зачем они должны его кусать? С какой стати? Нет, он на них не нападает. Он им зла не желает. Он им даже помогает периодически. И вот это называется гармония. Вообще человек, вот знаете, есть такое определение человека, ведическое определение человека. Человек это тот, кто мудрый и добрый. Мудрый это и есть человек, мудрый и добрый. Поэтому нам нужно дорасти до этого уровня мудрости и доброты. Когда ты по-доброму относишься, вот знаете, вот многих святых людей, например, тот же самый Сергий Радонежский, он жил там вместе, к нему приходил медведь. И они там, он его подкармливал, там они вместе там сидели, разговаривали о чем-то, о своем. Как это происходит? Ну, же гармония есть. Он не желал ему зла какого-то медведю этому. Медведь это воспринимал тоже так правильно. Поэтому тоже не желал ему зла. Вообще, человек, миссия человека на Земле это поддерживать порядок между всеми живыми существами. И деревьями, и животными. Он поддержит, он не должен эксплуатировать все это чрезмерно, понимаете? Вот мы берем, выращиваем коров, там, не знаю, кур, и у нас бой не существует, мы их там убиваем тысячами, понимаете, миллионами убиваем их постоянно, ежедневно они погибают. Ну какая здесь гармония может быть? Да в этом гармония заключается? Нет, в этом гармонии нет никакой. Но когда человек живет в гармонии, он все будет иметь. Вот, у него и животные к нему будут по-другому относиться, они будут его любить, как-то с ним хорошо общаться. На святых людей не нападают животные. Ни тигры, ни медведи. Вот эту гармонию надо найти в себе. Вот если эта гармония находится внутри вас. Что такое гармония? Это когда мы попадаем в какой-то резонанс. Мы вот смотрим на природу, заходим в лес, например, и я чувствую, что я здесь, понимаете? То есть как бы я очень... я чувствую себя на своем месте. Вот, как бы, понимаете, вот она вот гармония есть какая-то с деревьями, так вот, такой, знаете, вот как-то вот ощущаю себя хорошо здесь. Когда человек находится в гармонии, у него начинает восстанавливаться, и психика восстанавливается, и здоровье у него восстанавливается, и все нормализуется. У нас откуда проблемы со здоровьем? У нас потому что у нас зажимы какие-то появляются, энергетические зажимы какие-то и так далее. У нас какие-то тромбы, там что-то вот, растет у нас, понимаете? Когда мы нервничаем, когда мы гневаемся, отравляем свой организм, происходят такие проблемы, проблемные вещи со здоровьем в том числе. Но когда вы находитесь в гармонии, вы расслабляетесь, у вас зажимы проходят, у вас нету, вот яд этот весь нейтрализуется. И вот вы как бы входите в это состояние гармонии, говорят, обними дерево. Он подходит, обнимает дерево, стоит такой, еще он получает между ними возникает какая-то гармония, он начинает восстанавливаться, у него психика восстанавливается, у него восстанавливается здоровье и так далее. Знаете, человек в гармонии, то есть в этом мире должно присутствовать гармония определенная, мы должны в этой гармонии находиться. Вот, я посмотрел, это западные страны, они очень далеко ушли от гармонии, они не знают, что такое, они все, у них все должно быть там, везде в лес заходишь, должна быть тропинка какая-то асфальтированная, вот он по ней ходит только, на траву не выходит. Нет. Вот это вот так вот они живут, понимаете, они не знают, ни растения не знают, какое дерево, не знают, какое с дерева, какая трава, какой трава не знают, а чем у тебя вот ногу ты поранил, чем тебе полечиться, он не знает, чем полечиться, ничего не знают. То есть это мы ушли от этой гармонии, мы только вот это, нас устраивает гармония, которая находится вот в взаимоотношении с другими людьми, может быть где-то, с государством какая-то гармония появляется, а с окружающим миром, от природы мы уходим от этой гармонии. Мы думаем, нам вот достаточно этого. Человек, люди в городе, которые живут, они теряют естественным образом гармонию с природой. А как же, как без этой гармонии находиться? Мы же получаем энергию откуда? Мы из мать земля кормит нас, понимаете? У нас мы пронизаны всей этой энергией, энергетикой земли. Как не пройти босиком по траве, понимаете? Это даже вот такой простой процесс, просто пройтись босиком по траве, это даже это лечит нас, понимаете?
Да, удивительно, что Господь все создал, в том числе и в этом мире, для того, чтобы мы развивались духовно. И спасибо, сейчас лето, мне кажется, прекрасное время для того, чтобы найти гармонию в своем уме, гармонию с природой, и это поможет нам в нашем духовном развитии, в том числе. И вот последний вопрос на сегодня. В принципе, я уже что-то похожее у вас спрашивала, но мне кажется, он очень важный. У меня какие-то постоянные качели между духовностью, какими-то естественными желаниями комфорта, реализованности, богатства в том числе. Уже сама устала от этого, и как прийти в равновесие?
Это искусственно все происходит у вас. Это очень искусственно, потому что не существует. Вот мы каким-то образом делим. Обычно это такие вот неофиты, люди, которые только-только начинают духовно практиковать, они начинают делить. Это духовное, это не духовное, это материальное. Человек, который идет духовным путем, для него все духовное. У него нет материальных вещей. Он даже когда, не знаю, там готовит себе кушать, там, или же спит, или там, не знаю, идет на прогулку, или с кем-то общается, для него это все духовная практика. То есть он духовным путем идет. Не надо отделять. Вы думаете, что, допустим, если вы хотите, стремитесь реализовать себя как личность, например, вы хотите профессионально, в профессии какой-то реализовать себя, достичь какого-то успеха в ней. Вы думаете, духовным образом нельзя сделать? Нет, это тоже ваш духовный путь. Это как бы часть вашего духовного пути. Поэтому здесь не надо делить. Если вы духовным путем идете, идите духовным путем. Это все духовный путь ваш. Даже когда в туалет вы ходите, вы можете идти духовным путем. Это не должно быть каким-то препятствием. Это духовное, не надо делить это все. Вот я бы не советовал, потому что все это единое, все эти вещи, как вы духовным путем идете? Вы совершаете, как на первый взгляд кажется, обычные материальные вещи. Я просто читаю мантру, прохожу, читаю мантру, да, я повторяю ртом, какие-то звуки произношу. Это тоже материальная деятельность какая-то, казалось бы. Я могу готовить пищу так же, как все готовят, я готовлю пищу. Я кушаю, прихожу в столовую, кушаю ее. Это кажется, как будто это материальное. Но на самом деле духовное или материальное, оно зависит от вашего умонастроения зависит только это. Понимаете, если вот мы духовным путем идем, мы, например, желаем всем блага, например, желаем блага. Вот, и у нас внутри сердца там какая-то доброта. Мы с пищей можем поделиться, у нас нет каких-то проблем с этим. Вот. И либо мы на работе, мы пытаемся реализовать. Для чего мы себя... Просто если вы работаете, например, даже вот если неважно, даже вот ну, такая страшная вещь такая, например, ну попали вы по какой-то причине, попали на мясокомбинат, работать, убивать, приходится вам этим мясом заниматься. Ну страшная вещь такая, неприятная. Ну вам семью кормить, у вас какие-то обязанности есть. Это что означает с духовной точки зрения? Это означает, что вам необходимо какие-то качества наработать в себе, которые позволят вам духовно прогрессировать дальше. Вот и все, вы воспринимаете это так. И молиться Богу надо, сказать, дай мне другую деятельность, которая позволит мне семью кормить, и при этом как бы не заниматься такой греховной деятельностью. Вот как-то так надо двигаться. Не стесняйтесь, не бойтесь этого. Вся жизнь ваша должна быть духовная. Нет такого, чтобы чего-то есть недуховное. А есть духовное, есть недуховное. Если вы будете так вот разделять, то вы будете постоянно то туда, то сюда, то туда, то сюда. Пришли в храм, у вас духовная жизнь. Пришли домой, вы с мужем поругались, у вас уже материальная жизнь. Это все духовная жизнь. Вы нарабатываете качества определенные в себе, меняетесь, трансформируете. Как можно? Только действуя можно поменять самого себя. Вот этот путь мы говорим, что путь – это внутренняя трансформация, духовный путь. Как вы можете трансформировать себя? При помощи действия, деятельность. Основная деятельность наша какая? Это взаимодействие с другими людьми, например, да, или живыми организмами. Мы взаимодействуем с людьми. Это называется, строим отношения какие-то. Отношения строим. Вот через эти отношения мы постигаем свою природу. Если мы не строим с кем отношения, то мы не постигнем ничего. Никуда не двинемся. Не надо разделять ничего. Вот я хочу духовно развиваться. Все. Вы с этого момента просто всеми думаете. Я хочу духовно. Все, что вы делаете в этом мире, все, что вы делаете, работаете, семья, там, ну не знаю, на огороде работаете, что еще делаете, неважно, что вы делаете, это все ваша духовная жизнь, которая позволяет вам духовно прогрессировать. Да, есть какие-то элементы дополнительные, например, можно мантру читать, например, там, или можно молиться, ходить в храм. Это дополнительно то, что вас стимулирует, то, что вдохновляет вас, то, что меняет вас. Помогает вам тоже. Но это все, это только часть также. Это только часть. Вот это то, что вы в храме делаете, духовно читаете книги, например, там, или молитесь, это только часть. У вас просто огромная часть жизни еще, которая позволяет вам также, это тоже как инструмент надо использовать для того, чтобы духовно прогрессировать. Вот все, что вы делаете, все должно быть одухотворено. Вот наша задача все одухотворить в своей жизни. Не надо делить ни в коем случае. Это плохо. Это плохой путь. Неправильный. Вы запутаетесь иначе.
Спасибо вам за ответ. Вот так как у нас с Веда-радио пришел еще один такой философский вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы наблюдаете красоту и организованность природы и говорите про Создателя, вы кого из ведических богов имеете в виду? Насколько я понимаю, Брахму?
Да, в Ведах очень много богов различных. Но, допустим, Брахма, он получил полномочия. Если вы читаете внимательно Веды, он тоже был уполномочен. То есть он имеет энергию более высокого порядка. И эта энергия, она исходит, вот, например, мы можем говорить там, о Вишну, например, это верховная. Но Вишну тоже бывает разная у нас, оказывается, видите? У нас есть Маха-Вишну, есть просто Вишну. То есть в каждой вселенной существует Вишну, которая поддерживает жизнь этой вселенной. Вот. Но существует много вселенных, поэтому эти множество вселенных выходит из пор Маха-Вишну. То есть еще выше есть организация, есть еще выше, понимаете? Вот, понимаете, вопрос очень непростой вопрос на самом деле. Но вот для меня, вот я не говорю, что, например, это должно быть для всех так. Например, если я хочу, вот духовное существо, Вишну – это духовное существо. То есть вы можете подняться на уровне Вишну, например, да, в духовный мир уйти, или на Раяны. А можете подняться на уровень Кришны, например. Там другое немножко умонастроение, оно тоже духовное. Вот вам нужно понять, куда вам двигаться в духовном смысле, понимаете, куда вам двигаться нужно. Это такой, начал очень тонкий вопрос, на самом деле. Я не думаю, что, ну, как бы неофит, ну, так подробно должен это изучать. Это в конце концов к вам придет само, и вы начнете понимать эти вещи. Что же вам лично нужно?
Вы сегодня упомянули, что одна из составляющих духовности — это знание, и в том числе нам очень полезно будет образовываться, в том числе на прямых эфирах Ведорадио, чтобы понимать, что такое духовность. И вот нам пишут: спасибо, Дмитрий, доброе утро, спасибо большое за подробное разъяснение, вдохновение, принятие и понимание знаний. Вот сегодня эфир прошел
успешно. Смотрите, можно я еще одну вещь скажу, важную? Дело в том, что, вот смотрите, есть какие-то вещи определенные, там, допустим, храм, строят люди храм дорогостоящие, место, где люди молятся, например, приходят туда. Есть, мы дома какие-то алтарики ставим, мы что-то еще делаем, какие-то вещи. Это все для того, чтобы напомнить себе о своей цели главной, самбанхе. Вот это все существует с одной только целью, чтобы напоминать нам, чтобы мы никогда не забывали о нашей цели главной, куда мы идем с вами. Вот я желаю всем помнить об этом, никогда не забывать, двигаться вперед, несмотря ни на что.
Благодарю вас. Это, безусловно, очень ценное пожелание. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Такая важная тема, она стала для нас, я думаю, настроем на всю предстоящую неделю. Поэтому спасибо вам и надеюсь до новых встреч.
Да, вам тоже всем спасибо. Желаю вам удачи, счастья, любви, вот, и хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо большое.